Дорогие мои, тема, которая лежит сейчас на сердце моем, тема, которую мы должны еще действительно рассмотреть, если мы занимаемся вопросом харизматического движения, это песни харизматические. Я не знаю, как выглядит у вас, но во многих церквях у нас в Германии песни являются главным в харизматическом движении. И учение, которое многими нашими христианами отклоняется, но все-таки в молодежных песнях уже встречаются такие же песни, потому что они являются притягательной силой для молодых людей. Они выглядят очень живыми, они говорят к нашим чувствам, они модернизированные современным временем, они нравятся молодым людям, и они очень радостны, и они считают, что в этих песнях намного больше силы, намного больше чувств, они говорят больше, чем, например, старые песни, как, например, пелись в старых церквях. Поэтому молодые люди говорят: мы хотим петь эти песни, не эти старые, скучные, которые поете вы. И все больше и больше церквей, в которых возникают и споры из-за этого, потому что пожилые братья и сестры, и также служители говорят: эти песни, они нездоровые. Но молодежь говорит: мы считаем, что они здоровые, и мы хотим их слушать и петь. И возникают, естественно, разногласия. Но и это не библейский путь, как мы знаем. Поэтому все больше и больше песен появляется у нас, в наших церквях, и я думаю, во всем мире сейчас, как на Западе, но, как я и слышал, также и в России во многих церквях уже эти песни тоже очень часто встречаются, и мы знаем, что границ теперь не существует. И мы хотим заняться этой темой, и мы не будем говорить, что мы не имеем с этим проблемы, и мы хотим это игнорировать. Нет, мы говорим, эти песни не возникают у нас, и у нас нет вопроса больше. Мы посмотрим, что Библия вообще говорит о прославлении, о поклонении в пении. И является ли это библейским путем, что делают харизматическое движение. И мы рассмотрим этот пункт. И, как брат уже сказал, в отношении псалмов мы призваны прославлять и воздавать хвалу нашему Богу. И это чуднейшая задача, которая нам дана, и это для нас большая привилегия, что мы, христиане, можем прославлять Бога, можем петь, говорить в молитве и можем приносить благодарственные жертвы Богу. К Евреям 13:15. «Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Рассмотрим теперь песни, которые очень часто используются в харизматическом движении. И этот вопрос сегодня вечером мы будем рассматривать. И мы обратимся к Библии. Что говорит Библия вообще о поклонении? Что говорит Библия о музыке? Первое. Библейское поклонение церкви. Что находим мы в Библии об этом? Поклонение. Мы чаще и чаще слышим это слово сегодня. Что это значит? Что говорит Библия об этом? Очень интересно, что в греческом и в еврейском языке они очень родственны, эти объяснения слова «поклонение». Подчеркивается, как расположено тело наше. Это значит, например, падать на колени пред тем, кто превыше тебя. В Старом Завете было так. Например, если царь приходил, то рабы его падали на землю и, например, целовали его ноги или землю. И это было показатель того, что они теперь подчинены ему, что ты являешься великим властителем, а я принадлежу тебе, я раб твой. Но очень интересно, что истинные верующие и в Старом Завете не делали такого пред царями. Например, в книге Эстер мы находим, например, что Мордехай, он не поклонялся. Он поклонялся только Богу живому. Но мы призваны Богом, чтобы мы преклонялись пред Ним, чтобы мы поклонялись Ему в духе, чтобы мы поклонялись Ему и подчинялись Ему. И это обозначает как раз поклонение. То есть это не какое-то чувство, что мы, например, поднимаем руки вверх и машем ими, а мы склоняемся пред Ним в страхе пред Ним, в благоговении пред Ним. Это значит поклонение Богу. И это как раз задача церкви – поклоняться истинному живому Богу. И это могут только возрожденные дети Божьи. Грешник, который находится еще во тьме и находится во грехах, он не может приблизиться к Богу, и он не знает, как он должен прославлять Бога. Только те, кто освящены Духом Святым, они могли поклоняться Творцу земли и небес. И мы знаем, что Он достоин хвалы, славы и поклонения, и всякое дитя Божье совершает это поклонение. И мы находим очень важное высказывание в Евангелии от Иоанна, когда Господь Иисус говорил с одной самарянкой. 4 глава, Господь говорит, здесь очень важно о поклонении. С 22 стиха мы будем читать. «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся. Мы знаем, что самаряне были идолопоклонниками, они не знали еще истинного поклонения. А мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Это очень важное высказывание, которое показывает, что Бог хотел, чтобы мы поклонялись Ему в духе и истине. Это поклонение является служением первосвященническим, духовным. В первом послании Петра 2:4 здесь стоит написано так: «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». То есть первосвященники в Старом Завете, они приносили жертвы, они приносили кровавые жертвы, а мы призваны приносить жертвы без крови, то есть духовные жертвы, это хвала и поклонение Богу через Иисуса Христа нашего Господа. И это служение священства, мы являемся священством святым, и мы должны поклоняться Богу. Послание к евреям 13:15. «Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Это наше преимущество верующих в церкви. Еще может быть несколько мыслей о поклонении в духе и в истине. Что это значит вообще? Поклонение в духе. Что противопоставлено духу? Плоть. Поклонение плоти, оно не может нравиться Богу. Если, например, человек пытается различными ритуалами, как, например, в католической церкви, например, ладан воскуривать и еще что-то придумывать, и пытаться этим поклоняться Богу, оно не может быть ему благоугодным. То есть мы должны поклоняться в духе, когда Дух Святой ведет нас, потому что Бог есть Дух. И потому мы должны поклоняться Ему в духе через Духа Святого, не через плоть, по человеческому образу. То есть мы должны молиться и поклоняться Ему, как Бог это усмотрел. То есть вещи, например, как некоторые танцуют пред Богом, как на дискотеке, это всего лишь выражение плотью что-то. Но поклонение должно исходить из сердца, а не из каких-то движений, из каких-то видимых вещей. Нет, поклонение должно исходить из того места, которое является очищенным Богом. Например, еще все способы поклонения должны быть духовными. Например, та же музыка и пение. Они должны быть таковыми, чтобы действие Духа Божия не было омрачено, но наоборот – прославлялась. Например, невидимые какие-то движения плоти, например, какое-то впадение в экстаз, а поклонение в тиши и, может быть, в простоте. Песни и поклонение церкви должны быть таковыми. Еще поклонение церкви в истине. Что значит это? Одно важное замечание к этому. Иоанна 17:17. «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». То есть это значит, мы должны прославлять и поклоняться Богу на основании истины Библии, которая нам открыла эту истину. Бог открыл нам в Слове Своем все. И если я знаю, что Бог милостив и любвеобилен к нам, откуда я могу это узнать? Из Слова Божия, из Библии. То есть истинная жертва, приносимая, должна быть основана на высказываниях Слова Божия, на том, что Бог делает и как Он поступает. Мы поклоняемся Богу, зная, что Он послал Сына Своего для того, чтобы принести Его в жертву. И это должно быть главным пунктом в нашем поклонении. То есть, поклоняться в истине, мы должны поклоняться по библейским линиям на основании Слова Божия. На другой стороне, поклонение в истине еще обозначает нечто иное. Это значит, что Богу не может быть благоугодно, если мы устами своими прославляем Бога, а сами живем в лицемерии и во грехе, то есть находимся во тьме. Поклонение в истине значит, мы должны ходить во свете, чтобы мы признавали грехи наши и оставляли их, чтобы мы не жили двойной жизнью. Дома или на работе мы полностью подчиняемся греху и нашим вожделениям, а в богослужении пытаемся быть благочестивыми. Это не поклонение в истине. Бог знает истину о нас, и Он видит наше внутреннее. И как Библия говорит, ты требуешь истины во внутреннем человеке твоем. То есть мы должны через покаяние и через освященное хождение перед Ним поклоняться Ему в истине. Иное поклонение не может быть для Него истинным. Еще поклонение должно происходить в страхе Божьем. Страх Божий является фундаментом всего истинного духовного. После того, как я находился в этом лжеучении харизматии, я не знал этого, что стоит написано. Страх Господень – начало мудрости. Поэтому я признал, что тогда я совершенно не знал Бога. Страха пред Богом часто нет у молодых людей. Они считают, Бог является их дружком. Они с Ним обходятся, как со своим другом, как на улице. Они должны пребывать в страхе перед всемогущим Творцом и Богом. Поэтому это должно присутствовать в них, иначе что-то неправильно. Из Нового Завета мы можем это взять, и мы можем увидеть, как должно выглядеть истинное поклонение Богу. Следующий пункт, который мы хотели бы рассмотреть, вопрос, что за музыкальные средства применяются при поклонении, мы рассмотрим в Библии. Я не знаю, знают ли многие библейское поклонение, это молитва сердца в первую очередь. Это не обязательно сразу автоматически пение. Если мы исследуем Библию в отношении поклонения и хвалы, то мы можем увидеть очень много молитв и примеров, где библейское истинное поклонение было высказано в молитве. И в наших церквях тоже это должно практиковаться, чтобы мы не только в прославительных песнях выражали хвалу и славу Богу, но и в наших молитвах, и воздавали Ему хвалу и поклонение. Мы не хотим сказать, что поклонение только в песнях происходит. Нет, я хотел бы каждого призвать, если ты дитя Божье, то возьми время каждый день, чтобы поклоняться Богу в молитве, Его прославлять, Ему благодарить за то, что Он искупил тебя, осознанно воздавать Ему хвалу. Я верю, что вы это делаете, и думаю, что это будет делаться, потому что это наше великое преимущество, потому что мы являемся первосвященниками и священством святым в каждом доме, не только в церкви. Всякий муж должен призывать семью свою, свой дом к молитве, к поклонению. И эти вещи очень важны, чтобы как можно больше возносилось молитв благодарения и хвалы к нашему Богу. Представьте себе, что мы являемся очень малым количеством в этом огромном количестве людей, которые ругаются, которые хулят и которые поклоняются идолам, которые не обращают никакого внимания на истинного Творца, и очень мало тех, кто истинное поклонение воздает нашему Господу. И мы имеем такое великое преимущество, и потому будем делать это поклонение Богу. Музыка – это тоже один из средств выражения поклонения Богу. Но вопрос, что за музыка? Если мы посмотрим в Старый Завет, то мы найдем, что есть некоторые высказывания в отношении музыки. И мы находим основание в Библии. Есть два различных течения музыки. Есть безбожная музыка этого мира. И очень интересно, что Библия этим начинается. Она рассказывает нам и показывает, как тот, который начал делать флейты и арфы, Бытие 4.21. И Увал, он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Он был потомком Каина, то есть безбожного человечества. И, например, Бог говорит в одной из книг, что я прекращу треск твоих музыкальных инструментов и твой шум, который ты производишь ими. В книге Даниила мы находим в 3 главе, где Навуходоносор поставил истукана, и тогда начинается музыка. И здесь происходит, можно сказать, идолопоклонническое служение. Даниил 3:5. «В то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гуслей и симфонии, и всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь золотому истукану, который поставил царь Навуходоносор». То есть у них был огромный оркестр, и которые играли и воздействовали этой музыкой, чтобы люди начали поклоняться этому истукану. Это одна линия, безбожная музыка. Это идолопоклонство и грех. На другой стороне, в Старом Завете, мы находим много примеров, где была музыка для славы Божьей, где выражалось поклонение Богу. Мириам, например, в 15 главе, или, например, когда левиты воспевали, например, пример тому теперешний наш хор в церкви, они в храме воспевали псалмы, они были для славы Божьей, для хвалы Ему. Если мы посмотрим в Новом Завете, мы не можем найти там много высказываний о музыке и о пении, но мы находим некоторые высказывания. Послание к Ефесянам, 5 глава, 19 стих и 20. «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». То есть мы должны петь, играть на музыкальных инструментах в сердце нашем больше, нашим сердцем. То есть имеется в виду что-то внутреннее. То есть не имеется в виду, что я теперь как виртуоз должен играть. Нет. Бог смотрит в сердце мое. Как оно исходит из меня? Бог смотрит в сердце мое. И это очень важно. И, например, песнопения духовные и псалмы и словословия. Это должны быть тексты, которые Духом Божьим были даны. Это духовные песни, которые прославляют Бога, в котором библейские высказывания упоминаются. И хорошо, что мы имеем очень прекрасные духовные песни. Колоссянам 3:16-17. «Слово Христово довселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Посмотрите внимательно, что говорится. Мы должны воспевать в сердцах наших Господу, во благодати. Некоторые переводы говорят «с благодарением воспевать», но это должно с любовью происходить. То есть это не значит, что не каждый вид музыки предназначен для прославления Бога. То есть музыка должна быть соответственная, которая и соответствует нашему Богу. Это должна быть музыка, которая не через дисгармонию сообщает нам Евангелие, а которая в гармонии это производит. Вот несколько высказываний о музыке в Новом Завете. И что важно еще в Новом Завете, чтобы мы внимательно изучали, что такое поклонение искупленных в Откровении пред троном Божьим, где старцы падают на колени свои, поклоняются и воздают хвалу и поклонение Отцу Небесному и Агнцу. Это очень важно, мы видим там смирение, они снимают свои венцы золотые и ложат их пред ногами Божьими, и они поклоняются Богу в страхе, в смирении пред Ним, и это должен для нас быть пример. Если мы себе представим, что, например, как сейчас происходит у харизматов, например, на барабанах, на электрогитарах прославление Бога, это не истинное прославление, потому что в Откровении мы можем это увидеть. Еще один пункт, который мы должны разъяснить. Когда речь идет о музыке, есть много молодых людей, которые говорят: «Ах, музыка, она нейтральна. Бог сотворил каждую музыку, и потому мы можем любым способом играть и прославлять Бога, только мы должны быть внимательными». Бог не сотворил всякую музыку. Что сделал Бог? Он сотворил человека с чудными дарами писать музыку, песни. И петь их – это дар Божий. Но что из этого сделал человек? Если, например, кто-то пьяный поет песню или еще какую-то песню поет для того, чтобы совратить кого-то, разве это от Бога? Точно так же Бог дал человеку дар сочинять стихотворения. Например, псалмы. В еврейском языке это чудные стихи. Но что человек делает из этого дара? Если мы прочитаем современные стихотворения, человек использовал для безбожных дел свой дар. То есть Бог сотворил музыку. Но гармония и тон, который издается музыка, это дар Божий. Но что из этого делает человек? Это исходит от человека. То есть если безбожник, не боящийся Бога, то музыка не может быть богоугодной. Музыка, она не нейтральна, как и, например, культура, театр, книги, они не могут быть нейтральными. Или это безбожная музыка, музыка греха, или это благоугодная, духовная Богу музыка, и мы должны это различать. Еще одна вещь очень важна. Библия нам показывает, что были случаи, когда, например, безбожная музыка, которой поклонялись язычники, и они их использовали в идолопоклонстве, они пытались эту музыку ввести и в богослужение истинному Богу, чтобы поклоняться. Например, мы знаем, когда народ израильский танцевал вокруг золотого тельца. И мы прочитаем, как тогда израильтяне поклонялись Богу, что принесло суд. 23 глава. Здесь идет речь о празднике Господу. И молодежь знает и говорит: мы празднуем сейчас праздник Господу. То есть они прославляют его различными ансамблями. И народ начал веселиться, пить и есть. И они очень быстро уклонились от истинного завета Господня. Они начали поклоняться идолу. То есть они сделали тельца. И когда Иисус Навин услышал, когда народ восклицал, Он сказал Моисею: «Война началась». Но Моисей сказал: «Нет, это пение». Они пели, они хотели праздновать Богу, но они поклонялись идолу, хотя считалось, что это праздник Господу был. Бог сказал: «Это мерзость». И из этого мы научаемся, что мы не можем идолопоклонство смешивать с истинным поклонением Богу. Если мы читаем пророк Амос, когда народ израильский начал смешивать служение идолам от язычников и хотел также это применять в поклонении Богу. Амоса 5:21. «Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне всесожжение и хлебное приношение, я не приму их и не презрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от меня шум песней твоих, ибо звуков гуслей твоих я не буду слушать». То есть не всякая музыка благоугодна Богу. Без разницы, что мы принесем Богу, мы думаем, что Бог благословит. Нет. Пророк Амос говорит очень конкретно об этом. Еще один пункт, который относится больше к молодым среди нас. Если речь идет о духовном пении, многие люди говорят, это дело вкуса. Мне, например, нравятся больше новые песни, пожилым нравятся старые. И всегда так было, они считают. Но так не было всегда. Мы должны быть внимательны. Если, например, мы хотим духовно рассмотреть, что такое музыка, то она должна быть очищена, как золото. То есть рок и поп-музыка, она не может быть очищена Богом. Хотя молодежь очень охотно слушает это и часто прибегает к ней, но это грех пред Богом такую музыку слушать, потому что эта музыка нечиста, она возбуждает к противлению, и она не может быть духовной. Конечно, если кто-то привык слушать рок и поп-музыку, то они хотят такую же музыку иметь в церкви. И молодые люди, если они становятся верующими, они должны покаяться в этом, что они слушали такую музыку. Я могу засвидетельствовать, когда мне было 30 лет, когда я уверовал, у меня было большое количество пластинок поп-музыки, различные, например, Beatles, Rolling Stones и другие ансамбли. Когда я уверовал, я сразу почувствовал, что такой стиль музыки, он не может быть в моей жизни больше. Это грязь. Она осталась от моей греховной жизни. И я их выбросил в мусорку. И все кончилось с этим. Я больше никогда не слушал эту музыку. И очень важно, чтобы молодые люди тоже так поступали. Иначе мы будем говорить впустую. Кто этого не сделает, кто не покаялся в этом слушании мирской музыки, рок и поп-музыки, он не сможет вообще духовно понимать и отличать духовную музыку и дьявольскую. Поэтому очень важно, чтобы пожилые говорили, эта музыка нехороша, и молодые начинают спорить и противостоять. Если бы они раскаялись в этом, и они поняли, что это грех, они бы увидели, что это действительно к богослужению совершенно не имеет никакого отношения. Поэтому я хотел бы спросить, очистились ли вы от того, что вы раньше слушали, от этих рок, поп-музыки, от дискотек, от всех греховных вещей, которые приходят на нас? Тогда мы можем дальше говорить о духовной музыке. Следующий вопрос. Эти современные харизматические песни поклонения, действительно ли они могут применяться в служении Богу? Проверим еще раз. Многие христиане, которые сами не были в движении харизматов, они не знают того, что, например, значение этих харизматических песен в этом движении, в их богослужениях. Кто был в таких богослужениях, он знает, что нет ни одного служения в харизматическом движении, которые бы долгое время не сопровождались поклонением, песни поклонения, прославления. И длится, бывает, полчаса, когда поются эти песни. В некоторых церквях, например, полтора часа совершается такое пение, а потом 20 минут проповедь и конец служения. Эти песни повторяются и повторяются, и я и моя жена были, например, даже в таком ансамбле, где мы назывались «Прославление», и песни там выбираются такие, чтобы вся церковь через это пение могла бы, например, войти в экстаз, где они бы, может быть, стали совершенно отключенные духовно. Тогда еще поется песня на иных языках, или, например, просто музыка, и делается все дальше и дальше и дальше, пока люди не впадут в транс, когда они не станут загипнотизированными, когда они уже не могут духовно думать и размышлять. И тогда, как они говорят, приходит дух и происходит исцеление, пророчество и тому подобное. И тогда можно людям рассказать все, что хочешь. И они тогда не могут даже понять, что это совершенно не библейски. Они уже не могут быть бодрствующими, потому что музыка воздействовала на них. И так было и у нас. Это называлось, люди полностью бессознательно стояли и ждали чего-то, чтобы дух прикоснулся к ним. И тогда харизматическое движение считалось хорошим. Когда, например, пение не функционировало, или если, например, отключился свет, и ансамбль не мог бы больше играть, тогда считалось, что ничего не произошло, все были разочарованы и шли недовольные, и даже роптали, потому что это экстатическое переживание отсутствовало, которое они получали через эту музыку. Его не было. То есть эта музыка все это время воздействовала для того, чтобы этот лжедух мог действовать, чтобы людей настроить на действие этого лжедуха. И мы должны это знать, что в харизматическом движении эти песни специально сделаны для этого, специально написаны для того. Следующее. Откуда приходит это действие, которое опьяняет людей? Откуда это воздействие такой музыки? Очень простая вещь. Если мы сделаем эксперимент, например, эти современные песни харизматические, и взяли бы текст, и, например, пели бы в мелодии, как мы поем наши нормальные песни, что бы произошло? Люди качают головой. Оно бы не действовало. У нас было такое. Иногда мы в наших прославительных песнях, например, пели старые песни, но это должна была только одна быть обычно, чтобы настроение людей не испортилось. То есть секрет не текст, а секрет всего этого, всей эйфории вокруг, это музыка, музыкальное обрамление этих песен. Здесь лежит действие. Что же это за музыка, которая применяется там? Очень просто. Люди говорят это честно, это поп и рок-музыка. Харизматические песни, они играются в стиле поп и рок. И никаких других. Я прочитаю несколько цитат. Мартин Вюльман из Швейцарии говорит, например, рок дал язык, который понимает каждый во всем мире. И через него можно сообщить о искуплении и спасении. Мартин Вюльман играет в рок-н-ролле и считает, что он играет для Бога и прославляет его таким образом. Другой, например, Андрей Копфарман из Германии говорит, что музыка прославления невозможно различить, например, мирскую музыку, рок и поп, и духовную прославительную музыку невозможно различить между собой. Только что текст, который поется, в нем только разница. Люди знают, что они делают, и они это осознанно применяют в церкви рок и поп-музыку. Но что такое рок и поп-музыка, духовно рассмотрев это? Это очень горячее железо. Мы должны проверять все вещи, и мы не должны быть наивными, и мы не должны говорить, что поп и рок-музыка дана от Бога, она совершенно никаких воздействий не имеет, но мы должны знать, откуда она произошла. Есть вещи, которые мы должны трезво проверить. Мирская, рок и поп-музыка имеют два важных источника. Первое, это пришло из Африки, это применялось в идолослужении у африканцев, и когда рабы, негры были привозимы в Америку, они привезли с собой эти барабаны, и ими они служили идолам своим, а это очень важный элемент в рок и поп-музыке. То есть музыка не нейтральна. Музыка это произошла от сатаны. И через врачей и через психологические исследования мы знаем, что если человек определенное время слушает эти ритмы, он находится в таком же состоянии, как если человек побывал на сеансе у гипноза. То есть он уже не владеет собой и над ним могут делать, что хотят. И эти как раз ритмы, под которые люди поют и танцуют, пока не приходили духи. И они становились одержимыми, а думали, что они переживают присутствие Божье. Это один источник. Второй источник поп- и рок-музыки не меньше подвластен оккультизму. Это индуистская и буддистская музыка. Она ответственна больше за психические элементы рок- и поп-музыки. Например, есть так называемая мягкая музыка и есть более жесткая. Есть, например, такие приятные звуки, но они тоже совращают. Я знаю это, потому что я занимался тоже и знаю, что такое буддизм и индуизм. И он происходит из идолопоклоннического служения, которыми призывали духов. То есть эта музыка, она возбуждала человека, и он считал, что он достигает иного состояния. И эти два элемента, они смешиваются в поп- и рок-музыке, и этим самым они вводят человека в эйфорию, в эйфорическое состояние. Оно от дьявола, и мы знаем, что это не от Бога. Я еще хотел бы сказать цитаты из высказываний тех, которые играют эту музыку в церквях. Откуда она вообще исходит? Из каких источников? Я прочитаю высказывание Джимми Хендрикса. Это тот, который сказал, что через музыку можно добиться, что человек впадает в спиритический или гипнотический транс. И когда человек впадает в него, то в его подсознание ты можешь потом проповедовать все, что хочешь. То есть, если люди через эту музыку входят в такое состояние, они как загипнотизированы. Ему можешь говорить, подними правую руку, он поднимет. Ты скажешь ему, встань, он встанет, а сам не знает даже, что он это делает. То есть, им управляют. Точно так же Джимми Хендрикс сказал, мы можем управлять нашими людьми, как мы хотим, через эту музыку. И это очень опасно. Следующая цитата. Тимоти О'Лири говорит такие слова. «Не слушайте слова, которые поются, потому что музыка, она сама сообщает вам все нужное. Очень часто я был опьянен музыкой. Я находился как в наркотическом опьянении. Музыка, она сообщает и влечет тебя. И это как раз воздействует на молодых людей. Но самое главное, куда их ведут?» Джим Кейдж из группы «Цепелин», он говорит, «Рок-концерт – это не что иное, как ритуал, в котором используются психические силы, которые применяются через музыку. Эти концерты сопровождаются очень громкой музыкой, и они повторяют постоянно одну и ту же мелодию, и очень часто там используется множество барабанов, которые вводят человека в определенный транс». И он говорит, мы, как, например, в Марокко, делаем это, как делают шаманы. Люди знают, что они занимаются идолопоклонством, и они знают, из каких источников они извлекают эту музыку. И харизматики применяют осознанно эту музыку в прославлении. То есть здесь что-то не соответствует одно другому. И здесь мы должны бодрствовать. Самое интересное, что, например, один руководитель группы прославления свидетельствует, что мелодия, музыка без текста призывает, например, духов к действию. Он написал, например, что «я заметил, что действия Духа Святого происходят тогда, когда я начинаю играть на барабанах. То это не может быть Дух Святой. Не надо петь, достаточно этой музыки». Начинают высказываться пророчества, и как в Англии люди переживают, когда мы начинаем играть, он говорит, они начинают слышать крики, и этим самым они думают, что люди освобождаются от духов, от злых духов. То есть Бог действует духом своим, как они утверждают. То есть без всякого текста, просто музыка. То есть она имеет магическое действие. И эта музыка так сильна и так действует. И потому харизматические песни считаются такими эйфорическими. Они вводят человека в оккультный транс, который никогда не могут происходить от Бога. Мы должны также обратить внимание на одну сторону. Что значат тексты, которые поются? Они совершенно не соответствуют Библии. То есть, как мы говорили, поклонение должно происходить в духе и в истине. И мы должны проверять здесь внимательно, что говорится в этих текстах. очень часто мы не можем заметить в этих текстах. Они, может быть, часто звучат очень просто и ничего не значат почти, но в большинстве своем они укорочены и не соответствуют Библии, библейскому оригиналу. И не всякое слово из Библии действует для ободрения. Например, дьявол использовал из псалма слова и искушал Иисуса. И он, когда говорил ему, чтобы он бросился с крыла храма, он использовал слово из Библии. Мы знаем, что враг использует слово Божье. И у харизматов это очень часто происходит. Еще одно важное, что мы должны рассмотреть, если мы просмотрим тексты харизматических песен. Например, «Искупление в Иисусе Христе», что Иисус Христос, например, является Агнцем Божьим, который заклан за нас. Они никогда почти не стоят в этих текстах. Они почти никогда не говорят, что только Господь Иисус является искупительным Агнцем. Чаще всего поется, что Он является Царем Царей, который строит Царствие Свое на этой земле. Оно звучит, может быть, благочестиво, но это не библейски. Мы должны проверять. Библия не говорит, что Господь Иисус Христос уже сейчас в открытую строит свое царство и властвует на этой земле. Оно еще придет. Когда Он вновь придет во славе Своей, тогда это будет. И Библия говорит, мы еще не видим, чтобы все было подчинено Ему, потому что Господь еще находится одесную Отца Своего, и Он еще позволяет властвовать царям, а также и дьяволу до определенного времени. Но наступит время, когда дьявол будет связан и не будет больше безбожия. Он будет осужден, и праведность, и мир будут властвовать. Но харизматики говорят, нет, сейчас уже Иисус Христос начинает властвовать, и Он властвует через церковь, где мы связываем демонов, где мы прославляем Его, воздаем хвалу Ему, и тогда проявляется сила и мощь Иисуса Христа. Но это магическое представление, и у них уже были фальшивые видения и все остальное, лжеучения. И, например, лжеиисус Христос уже выходил, как Кеннет Хейген сказал, что он, например, обратился к Иисусу Христу, якобы он видел его, и он сказал, сделай что-то против дьявола. И тогда лжеиисус говорит, я ничего не могу сделать, если ты не начнешь это делать. Представьте себе, Библия говорит, Он сидит одесную Отца, и все ангелы, и все власти подчинены Ему. Он говорит, мне дана всякая власть на земле и на небе. Представьте себе, эта харизматическая церковь хочет теперь быть властительницей на земле, и якобы Иисус Христос передал им эту власть. И харизматы играют как раз эти песни и поют их, то есть они призывают, как будто Иисус Христос является уже властвующим царем на земле. И их учение, как они говорят, сказанное слово является магической силой. Если я что-то сказал, то такое и произойдет. Бог действительно может сказать одно слово, и это случается, но не мы, потому что нам это не дано, то есть люди сами себя возвышают, и они считают, что слова, которые они говорят, они имеют магическую силу. И поэтому они очень часто говорят о царе Иисусе, который уже сейчас действует на этой земле. Они думают, что если они чем чаще будут об этом петь, то будет и происходить. Но Бог установил свое время, когда Он придет на землю, тогда и церковь будет взята, и она не может ничего добавить. Она будет пребывать во славе Господней, а не в своей славе. То есть люди начинают передвигать важные моменты, что не Иисус Христос является Спасителем и Искупителем, а самое главное для них, что Он является Царем и Он властвует. Еще, например, их мечтания, и которые часто проявляются в пении, например, излияние на все народы Духа Святого, крещение Духом Святым, мистические представления, видения. Такие вещи также в этих песнях упоминаются. Я приведу несколько примеров, где мы можем увидеть, это тексты из песен. Рэм Хендрик, он говорит, «Иисус, свет Твой изливается на все земли, Приди к нам, Дух Божий, наполни нас любовью, Господь, наполни нас, чтобы свет Твой сиял. Все вроде звучит неплохо. Я могу себе представить, многие скажут: «О да, так было очень хорошо. Германия наполнена любовью, Германия полна светом. Все злое и темное исчезло». Действительно ли это так? Можем ли мы ожидать это? Говорит ли Библия об этом сейчас? Нет. Мы вчера слышали об этом. Библия говорит, что мир станет еще темнее и безбожнее, и не все язычники покаются, и Германия не будет полна любви, а поток грязи будет изливаться, поток греха, который все хуже и хуже становится. И если и поются такие благочестивые песни, на первый взгляд, на самом деле не соответствуют действительности, когда Господь действительно придет в тысячелетнем царстве, все будет для славы Божьей, но не сегодня. Лейся поток и наполни землю любовью Твоею. Еще другая песня: «Если мы верим и доверяем Богу и будем молиться за нашу землю, то Дух Святой сойдет, и вся земля спасется». Дух Святой придет и спасет землю нашу. Германия будет спасена, Германия будет спасена. Дух Святой, приди на всякую плоть. То эти песни применяются в духовной войне харизматов. 16 раз говорится в песне: «Германия будет спасена». Действительно ли это библейски обосновано? Германия не будет спасена. Бог не спасает всю нацию. Бог призывает каждого лично для обращения, для покаяния, к вере. Это ложь, которая упакована в благочестивую обвертку. Где стоит в Библии, что Дух Святой спасает человека? Дух приводит только человека к покаянию, а спасает Иисус Христос. Много таких небиблейских мест поется. Еще одна песня: «Новый день Ты сделал для нас, новую дверь Ты открыл для нас, новый день Ты сотворил для этой земли, и Ты сделал новую дверь из золота, и мы поклоняемся Тебе, мы возносим Тебя, и мы воздаем Тебе хвалу. Мы поклоняемся Тебе, Дух Святой, сойди, в руки Твои мы отдаемся, прикоснись руками Твоими к нашей земле, к нашей стране». Это введение в ложь. Всякий знающий, что они видели лжи Иисуса, который вдруг из золота открыл дверь. Где мы находим в Библии такое? Где стоит это написано? Харизмат видел это в видении и написал это в песне. Что же это за Иисус, которому они поклоняются? Мы возносим Тебе, мы поклоняемся Тебе. Это Антихрист. Как один сказал, что Иисус Христос поклонился пред одним из харизматов и сказал, что Он должен действовать. Мы знаем, что лучших дней для Германии не будет. Многие говорили, когда Германия объединится, то она вновь выздоровеет. Но это же не правда. При объединении Германия стала еще безбожнее. Я верю в это. Я вижу это. Это не благословение и пробуждение, а наоборот. Люди заблуждаются. Мы посмотрим еще одну песню. «Я хочу войти во врата Твои со славословием. Этот день сотворил Господь. Он сделал меня радостным. Я хочу радоваться, я хочу радоваться, я хочу радоваться, я хочу радоваться». Они поют это специально, потому что так написано. Все время несколько раз повторять. И эта песня еще повторяется дважды. И тогда мы видим, что Бог не действует здесь. Здесь оккультные врачи даже говорят, что если человек скажет 100 раз «я здоров», то он действительно почувствует, что ему стало лучше. Но это же не Божья вещь. Это просто психология. Человек себя убеждает в чем-то. Если 100 раз сказать «я радуюсь», то, может быть, короткое время человек действительно будет пребывать в радости, но это ничего не имеет общего с радостью в Господе. Это просто манипуляция и лжевоздействие на человека. И харизматические песни полны такими повторениями. Действительно ли это библейски? Я хочу войти во врата. Я хочу войти, где должен находиться христианин. Где то место, куда он должен входить. Послание к евреям. Мы должны во святое святых в небесах войти, а не пребывать во дворах. Представьте себе, что когда израильтяне, например, входили во дворы и, может быть, танцевали и хлопали, но представьте себе, кто-то войдет так во святое святых и будет танцевать там. Нет, такого не будет. Во святое святых входили со страхом, и там наше место. И потому это лжеучение и эта песня только обманывает людей. Почувствуй себя свободным, потанцуй, попой эти песни. Но мы видим, что здесь поклонение только в лжи и в плоти, а не в духе и истине. Хотя они часть слов взяли из Старого Завета, но они самым этим соблазняют людей. Я мог бы еще многие примеры привести, но я не буду так длинно об этом рассказывать. Мы должны внимательно проверять эти песни, и мы можем сказать, что эти песни в библейской церкви, в библейском христианстве не должны петься и слушаться, потому что это совратительные песни, которые ведут в погибель. Это лжепоклонение Богу в церквях, особенно среди молодежи. Им не хватает страха Божия, им не хватает обличения Духа Святого. Они транспортируют лжеучения и говорят, что будет излияние Духа Святого на всю страну, что будет исцеление всех через это пение. Они утверждают. Еще эти люди являются просто инструментами в руках магов. Харизматы говорят, что мы должны духовную борьбу вести и связывать демонов. И поэтому поются такие песни. Для демонов, а не для Бога. И эти вещи делают люди, часто даже не понимая того. Они думают, что это ничего особенного в этом нет. Они просто пели, но они подвергают себя совратительному духу и могут попасть в погибель через это. Они не должны петь этих песней и слушать их лично даже. Никто не знает, что, например, он слушает на своих CD. Он сам отвечает пред Богом. Музыка, которую мы слушаем, песни, которые мы слушаем, они могут омрачить наши отношения к Господу и могут привести нас к лжедуху. Чем чаще мы слушаем эти харизматические песни, то мы можем получить аппетит к этим лжедухам или воздействиям лжедухов, и люди начинают тянуться к этому харизматическому движению. Это переживание, которое мы имеем здесь, на Западе, когда молодежь, которой разрешалось слушать и петь такие песни, вдруг начинают уходить. Многие или даже почти все в харизматическую церковь, потому что этот огонь, который они получили, они все больше и больше его хотят, и библейски верная церковь начинает погибать. Мы знаем много церквей, где вся молодежь ушла, разделились, потому что они хотели петь эти современные песни, как они считают. Это очень конкретная опасность. Эти песни начинают вносить разделение в церквях, которые раньше считались библейски обоснованными. И это ведет к харизматию и в экумению. И как много сейчас лже-христиан в нашем мире. Эти песни являются как скисшая закваска. И она ведет к плохому среди христиан. Поэтому мы не должны этого слушать. Не только песни разделяют церкви и верующих, но они объединяют людей, которые совершенно не должны принадлежать друг другу. Например, либеральные теологи поют из земельной церкви евангельских христиан. Они поются католиками. Они поются молодежью из баптистских церквей. И из братских церквей, которые следуют за Господом, они поют те же самые песни. И они ведут борьбу со своими служителями и пожилыми братьями и сестрами. То есть, то, что не принадлежит в эту церковь, начинает разрывать эту церковь. На самом деле, духовная песня никогда не разделит церковь. Она, наоборот, объединит ее. Ведь это должно быть воздействие Духа, которое ведет к единению между верными верующими. То есть это не духовные песни, а наоборот, не духовные, и они опасны. И часто старшие братья говорят, что эти песни написаны для того, чтобы единство между христианами уничтожить. И католическая церковь, которая больше ведет в икумению, они говорят, что эти харизматические песни объединяют нас. Через песни приходят идеи и мысли между людьми, которые совершенно были разделены друг от друга. Здесь мы должны быть внимательны. Один проповедник сказал так, что эти песни являются троянским конем. Вы знаете, что это, когда Троя была окружена, был сделан конь из дерева. Враги не могли зайти в этот город, и они сделали этого коня. И они сказали, что мы хотим подарить городу на память. И люди думали, что это красивый памятник, а в этом коне были солдаты спрятаны. И ночью они открыли врата, и Троя пала. То есть этот троянский конь выглядит красиво, но внутренне, что приходит в церковь, если мы возьмем эти песни, это приходит враг, который разрушает церковь. Всякий, кто пел эти песни, через 5-10 лет они стали теперь в икумении уже принадлежат, и они уже давно не являются теми, кто живет по Библии. Мы должны знать, что харизматические песни должны быть нами вообще исключены. Мы знаем, что молодежь это очень притягивает, и люди начинают пытаться их привести в свою церковь. Но мы должны иметь здесь ясную линию, что в наших церквях эти песни не будут петься, потому что они приносят очень много урона и часто уничтожают церкви. И потому мы должны быть внимательны, чтобы Господь наш не был огорчен через эти песни мерзости, как мы читали пророка Амоса. «Удали от меня шум песней твоих, ибо звуков гуслей твоих я не буду слушать». То есть мы должны поставить границу, чтобы этот лжедух не смог проникнуть в нашу церковь через эту музыку, через эти песни, и чтобы люди духовно не были уничтожены. Мы знаем, что старый змей пытается разложить нас изнутри, чтобы мы ушли в погибель. Если мы впустим эти песни в церкви наши, то предупреждение всем. Будем оставаться в нашем духовном пении, которое Дух Святой действительно дает нам, и чтобы мы действительно в истинном поклонении Богу пребывали. Я хотел бы закончить этот вечер.